Добро пожаловать в медиаслужение Московской Библейской Церкви. Мы молимся и надеемся, что сегодняшний подкаст будет тем самым ободряющим, исправляющим и направляющим Словом Божьим для вас.
Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. В 1912 году Николай Гумилев пишет стихотворение, которое он посвящает своему другу, поэту, художественному критику Сергею Маковскому. Это произведение в очень сжатой форме отражает, наверное, самый сильный страх каждого из нас. Даже тех, кто не верит в Бога. Страх о том, что однажды Бог отвернется от нас. Я верил, я думал. И свет мне блеснул, наконец, создав, навсегда уступил меня року Создатель. Я продан, я больше не Божий. Ушел продавец. И с явной насмешкой глядит на меня покупатель, ледящий горою за мною несется вчера, а завтра меня впереди ожидает, как бездна. Иду. Но когда-нибудь в бездну сорвется гора. Я знаю, дорога моя бесполезна. Страх каждого из нас о том, что однажды Бог отвернется от нас, страх каждого из нас, даже тех, кто не верит в Бога, о том, что я потеряю Его. О том, что каким-то образом я утрачу его, и каждый из нас сомневается в том, что он на самом деле спасен. Мы все сомневаемся в этом. Зрелые люди, те, кто только недавно пришел к Богу, это сомнение, которое свойственно каждому из нас. В бюллетенях, которые вы получили при входе, запишите для себя, в какие моменты чаще всего сомневаетесь вы в спасении. И что, если быть предельно честным, дарит вам уверенность в вашем спасении, уверенность в том, что вы действительно со Христом, что дарит вам эту уверенность? То есть, что помогает вам преодолеть ваши сомнения? Запишите себе этот ответ в ваших бюллетенях, подумайте об этом, потому что, еще раз, мы все сомневаемся, каждый из нас сомневается. Вопрос не в том, сомневаешься ты или нет, вопрос в том, что ты делаешь со своими сомнениями. Каким образом ты преодолеваешь свои сомнения? Потому что Господь не только спасает нас, Господь не только нас спасает, Он дарит нам уверенность в том, что наши грехи прощены, и вечная жизнь уже в наших руках. Обращаясь к Богу в молитве покаяния, доверяя Ему свою жизнь, мы можем быть абсолютно уверены в том, что Он услышал нашу молитву и ответил на нее. Простив нам все наши грехи и ошибки, очистив и омыв нас, Он подарил нам вечную жизнь. Ведь мы не живем. Мы выживаем, когда сомнением в нашем спасении себя сломить позволяем. Мы не живем, мы выживаем, когда сомнением в нашем спасении позволяем сломить себя. Наша уверенность в спасении основана не на размере нашей веры, не на том, насколько хороши мы как христиане, она основана на объекте нашей веры, она основана на Иисусе Христе, не на нас, она основана на Христе, поэтому мы можем быть уверены в спасении. Мы можем быть уверены в нашем Боге, потому что Бог верен себе, и это дарит мне уверенность во Христе. Бог верен себе, и это дарит мне уверенность во Христе. Мы увидим с вами сегодня это на примере безымянного святого покровителя всех сомневающихся людей, всех времен и народов, отчаявшемся отце, который до смерти хочет, чтобы его сын исцелился, и понимает, что ему не хватает на это веры. Почтение Господа и снова Его, давайте встанем, чтобы прочитать отрывок из Евангелия от Марка 9 главы. «Давно с ним так?» – спросил Иисус у отца. «С самого детства», – ответил тот. «Дух часто бросает его то в огонь, то в воду, чтобы погубить его. Сжалься над нами и помоги, если ты что-нибудь можешь сделать». «Если можешь», – сказал Иисус, – «кто верит, тот может все». И тотчас отец мальчика воскликнул: «Я верю. Но помоги мне преодолеть мое маловерие». Иисус, увидев, что сбегается толпа, приказал нечистому духу, говоря: «Дух немоты и глухоты, я приказываю тебе, выйди из него и больше никогда не входи». Вскрикнув и сильно сотрясши мальчика, дух вышел. Мальчик стал как мертвый. Так что многие говорили, что он умер. Но Иисус взял мальчика за руку, поднял его, и тот встал. Это Слово Божие. Будем благодарны за него. Давайте помолимся. Отец наш и Бог, мы все сомневаемся. Каждый из нас, глядя на себя, сомневается в том, что мы достойны, сомневается в том, что мы достаточно хороши, что мы достаточно хорошо знаем Тебя. Каждый из нас сомневается. Но дай нам перевести свой взор с себя на Тебя. Дай нам смотреть неотрывно на Тебя, на нашу надежду, спасение, на того, чьей кровью мы омыты, на того, чьей праведностью мы живы, на того, чьей святостью однажды мы будем святы. Во имя Твое Святое молимся. Во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Начался Великий пост, и мы возвращаемся сегодня к той серии проповедей, которую мы оставили с вами в прошлом году, как раз во время Великого поста, когда мы начали с вами смотреть на непростую историю взаимоотношений Бога и человека, на непростую историю взаимоотношения Творца и Его творения. Мы уже увидели с вами, разбирая радостную весть Иисуса Христа, что мы сталкиваемся, когда мы обращаемся к Богу, мы сталкиваемся не просто с любовью, мы сталкиваемся со страстным, жертвенным чувством Бога, которое приводит его на крест. Мы приводим его на крест, потому что в нашей жизни есть не просто ошибки, это наши грехи, это наше желание поступать так, как я хочу, делать все по-своему. Это то, что начинается в Эдемском саду с грехопадения Адама и Евы, и то, что продолжается в нашей жизни по сей день. Я хочу так, как я хочу. Это не просто ошибки. Это целенаправленные наши действия. Но мы увидели с вами, что эти целенаправленные действия несут за собой наказание, смерть, духовную смерть, отвержение от Бога. И это не просто пример. Иисус приходит не просто для того, чтобы показать нам, каким образом мы должны жить, для того, чтобы преодолеть эти ошибки. Он приходит в этот мир для того, чтобы погибнуть за нас, для того, чтобы стать жертвой за грех, для того, чтобы своей праведной жизнью подарить нам праведность сегодня. Это не просто пример, и это не просто решение, это не просто то, что мы предполагаем, что Бог может существовать. Мало верить, нам нужно довериться Ему, обратиться к Нему целиком, полностью отдав в Его руки свою жизнь. И нас ожидает не просто будущее. Мы говорим не просто о будущем, мы говорим о том, что Бог не просто изменит нашу жизнь здесь на земле, не просто изменит мое завтра, мы говорим о том, что Он изменит мою вечность, что Он уже дарит нам вечность. Вот о чем мы поговорили с вами. В прошлом году. Вот на чем мы остановились с вами в прошлом году. Начиная с сегодняшнего дня, мы будем говорить о тех вещах, которые мы получаем во Христе, о том, что мы можем быть уверены в Нем. Это не просто уверенность. Это железобетонная уверенность в том, что Христос сделает то, что Он обещал, простив нам наши грехи. Как раз в прошлом году мы рассмотрели с вами, что Бог показывает мне радостную весть второго пришествия Христа, грядущее преображение мира. Сосредотачивает и успокаивает меня. Оно смиряет и поражает. Оно спасает и потрясает. Оно счастьем сердце наполняет и привлекает меня ко Христу. То будущее, которое ожидает нас. Когда дело доходит до путешествий, то люди делятся, наверное, на две категории. Есть люди, которые собираются в последний момент. И есть люди, которые собираются заранее. Есть люди, которые в последний момент приезжают в аэропорт, на вокзал, куда-то еще, да, то есть вот там буквально 5 минут до отправления поезда, 5 минут до закрытия регистрации. А есть люди, которые приезжают заранее. Но, наверное, то, что объединяет всех людей, которые путешествуют, это то, что с недавнего времени, когда все изменилось, когда у нас исчезли бумажные билеты, как-то чувствуешь себя чуть-чуть неуверенно. А что, если не сработает вот этот вот QR-код в телефоне? А что, если что-то будет не так? А что, если ты приедешь, а тебе скажут, что это неправильный QR-код или еще что-то? Когда были бумажные билеты, было чуть проще. То есть ты его держишь и думаешь, ну, никто уже мне ничего не скажет. А сейчас сомневаешься. И приблизительно то же самое происходит с нашей верой. Нам было бы намного проще, если бы в момент покаяния кто-то дал нам какой-то документ, паспорт. Паспорт рая. И вот ты стоишь с этим паспортом и понимаешь, что все, никто его у меня не отнимет. Я могу его потерять, возможно, как-то, но никто его уже не отнимет. У меня есть документ, я могу его предъявить, а его нет. И мы сомневаемся. Мы сомневаемся, потому что мы не видим Бога, мы не можем ощутить Бога тактильно, как мы бы хотели ощутить Бога. Мы сомневаемся, потому что мы понимаем, что моя жизнь не дотягивает до стандартов христианской веры, она не дотягивает до того, какой должна быть жизнь у христианина. И на всякий случай сразу давайте я развею миф. Все люди, включая служителей, ну, нормальных, хороших, искренних служителей, знают, что их жизнь не дотягивает до стандартов христианина. Мы все знаем об этом, и потому мы сомневаемся. Мы сомневаемся, потому что нам кажется, что я недостаточно знаю, я не могу ответить на все вопросы. Что если мне зададут какой-то вопрос, на который я не могу ответить? И поверьте, сколько бы вы ни учились, вы все время будете чувствовать себя, что вы недостаточно знаете. И видите, знаменатель единый. Во всех наших сомнениях есть один знаменатель, который общий для всех них. Это я. Когда я смотрю на себя, когда я смотрю на свою жизнь, я начинаю сомневаться, потому что я понимаю, что я не дотягиваю. В этом суть христианской веры. В этом смысл христианской веры, что я не дотягиваю. Христос дотягивает. Христос дотягивает. И нам нужно перевести свой взор с себя на Христа для того, чтобы как раз увидеть, что только Бог спасает. И Он не только спасает, Он дарит нам уверенность в том, что мы спасены. Когда мы смотрим на Него, мы можем быть уверены в том, что мы спасены. Мы можем быть уверены в том, что мы спасены. Бог верен себе. И это дарит мне уверенность во Христе. Доверяясь Богу, мы можем не сомневаться в том, что мы спасены. Такого рода доверие, можете себе записать, опирается на личность Бога. Такого рода доверие основано на обещаниях Бога. Такого рода доверие отвечает Богу решением и крещением. Такого рода доверие отражено в переменах в моей жизни. Бог верен себе, и это дарит мне уверенность во Христе. Бог верен себе, и это дарит мне уверенность во Христе. «Давно с ним так?» – спросил Иисус у отца. «С самого детства», – ответил тот, – «дух часто бросает его в огонь, то в воду, чтобы погубить его. Сжалься над нами и помоги, если ты что-нибудь можешь». «Если можешь», – сказал Иисус, – «кто верит, тот может все». И тотчас отец мальчика воскликнул: «Я верю, но помоги мне преодолеть мое маловерие». Кажется, что Иисус косвенным образом подтверждает вот этот миф, в который мы все верим. Миф о том, что очень важно, насколько сильно ты веришь. Он говорит о том, что если ты веришь, и мы тут же дописываем это. Если ты веришь, без сомнений, если ты веришь, без упреков, если ты веришь и действительно следуешь за Христом в своей жизни, если ты веришь, да, то есть кажется, что Иисус подтверждает этот миф. Но на самом деле, произнося эти слова, Он опровергает его. Он опровергает его, потому что вместе с отцом мальчика мы все не верим так, как нужно верить. Мы все не верим так, как нужно на самом деле верить. И смысл этого отрывка как раз в том, что Иисус спускается с горы Преображения. Он подходит к толпе, которая уже собралась вокруг этого мальчика и вокруг отца. Подходит к этой толпе, потому что апостолы не смогли исцелить этого мальчика. Апостолы не верили достаточно. В самых ранних манускриптах, когда Иисус говорит о том, что такого рода дух изгоняется только молитвой, а вот уже чуть позднее появляется фраза «и постом». Ну, потому что, видимо, когда переписывали манускрипты, в какой-то момент кто-то из переписчиков подумал, что, непонятно. Если такого рода дух изгоняется только молитвой, естественно, что апостолы молились, естественно, что ученики Христа молились, но изгнать не смогли. Наверное, они чего-то не сделали. Наверное, было что-то еще, что нужно было им сделать, чего они не сделали. Поэтому давайте припишем и постом, молитвой и постом изгоняется такого рода дух. Но смысл не в этом. Смысл в том, что, если быть честным, нам всем не хватает веры. И отцу, и апостолам. И всем остальным. Потому что если бы нам хватало веры, то мы действительно любили бы Бога всей нашей душой, всем нашим разумом, всем нашим сердцем, всей нашей крепостью. Мы бы вот так вот страстно любили Бога, но мы не любим Его так страстно. И мы бы любили ближнего, как самого себя, но мы не любим ближнего, как самого себя. Нет, понятно, что ближние бывают разные. Каких-то ближних мы любим чуть больше, каких-то ближних мы любим чуть меньше. С какими-то ближними мы предпочитаем не общаться до тех пор, пока не увидим их в раю. Ближние бывают разные, все понятно. Но мы не любим ближних, как самого себя. А это суть закона. Это суть закона, это то, что Иисус говорит о том, что если ты веришь в Бога, то ты будешь исполнять вот эти две вещи, хотя бы две вещи, но совершенным образом. А мы не делаем этого. Есть два способа исполнить закон. Первое – это выполнить требования закона. А второе – это принять плату за то, что ты не выполнил, но кто-то выполнил это за тебя. Два способа исполнить закон. И Иисус исполняет закон, потому что Он любит Бога совершенно. Он любит Бога настолько страстно. Бога Отца внутри Троицы есть эта любовь. Это настолько страстная любовь, что Бог Сын говорит: «Да, я не хочу умирать, но я умру. Я погибну, потому что я люблю тебя. И он любит ближнего, как самого себя. Он любит ближнего, как самого себя, настолько, что он погибает на кресте для того, чтобы каждый из нас вкусил рай. Он дважды исполняет закон для того, чтобы мы приняли это исполнение. Просто так, верой, доверившись ему. Потому что суть этого отрывка в том, что никто не верит. Опять-таки Иисус говорит, если ты веришь, то ты сможешь. Единственный, кто смог, это Иисус. Кто исцеляет мальчика? Иисус. Апостолы? Нет. Отец? Нет. Иисус. Только он доверяется Богу целиком, полностью. Но мы теперь живы этой верой. Мы теперь живы этим доверием Бога. Бог святой, но Он также милостивый и благой. Бог справедлив, но Он также полон любви и благодати. Бог верен, и Он никогда не нарушит своего слова. Мы будем сомневаться до тех пор, пока мы будем полагаться на самих себя. Мы преодолеваем терзания, лишь когда взгляд самих себя переводим на Христа. Моя вера зависит не от меня, не от размера или крепости моей веры, не от того, насколько сильно и истово я верю. Она зависит целиком и полностью, от начала и до конца. Она зависит от Христа, от того, в кого я верю. Когда мы думаем о нашем спасении, размышляем ли мы о себе или о Христе? Смотрим ли мы на себя или мы смотрим на Христа? Стараемся ли мы понять, правильно ли мы все сделали? Стремимся ли мы изменить силу и крепость своей веры? Знаете, вот этот вот момент, когда тебе говорят о том, чтобы довериться Богу, нужно помолиться молитвой покаяния. И ты молишься молитвой покаяния в первый раз. А потом ты оказываешься еще на одной проповеди, еще на одном богослужении, еще где-то. И тебе снова говорят о том, что чтобы довериться Богу, тебе нужно помолиться молитвой покаяния. И ты думаешь, интересно, я в первый раз правильно помолился молитвой покаяния или нет? Может быть, я неправильно помолился? Может быть, есть еще что-то, что мне нужно сказать? Может быть, какие-то новые грехи появились у меня? И ты молишься раз, второй, третий, потом ты отправляешь на молодежный выезд. На молодежном выезде тебе говорят об этом еще раз, и ты думаешь, да, вот я никогда не испытывал такого душевного и духовного подъема, как здесь на молодежном выезде, нужно помолиться еще раз молитвой покаяния. Когда все время мы думаем о том, что мы что-то сделали неправильно, и мы смотрим на себя раз за разом, вместо того, чтобы смотреть на Христа. И это была жизнь Мартина Лютера. Мартина Лютера, который в буквальном смысле слова выбешивал всех людей вокруг него. Он выбешивал своего духовного наставника, которому он исповедовался в течение многих-многих-многих часов. Исповеди Лютера могли длиться 4 часа и более. И в какой-то момент наставник его сказал о том, что Лютер, слушай, Мартин, друг, ты не один. Тут уже очередь сформировалась. Вот сегодня с утра перекрыли Варшавское шоссе, оставили одну полосу, очередь сформировалась. То же самое в храме происходит, когда Лютер исповедуется, очередь формируется. В какой-то момент в монастыре подходит наставник к Лютеру и говорит, Лютер, ты молодец, Мартин, ты прям умница, ты очень хорошо драешь пол в церкви. Но все остальные монахи жалуются, потому что ты настолько хорошо драешь пол, что по сравнению с тобой их работа выглядит плохо, поэтому ты не мог бы не так хорошо драить пол, как ты драешь его. А для Лютера это было важно, потому что он считал, что вот если я только правильно исповедуюсь, если я только исповедую все свои грехи, и если я только отдраю этот пол так, как его никогда не чистили, то Бог простит меня, и праведность его снизойдет на меня, и я буду праведным. Но еще одно пятнышко, откуда оно на этом полу? Это же невозможно. И еще один грех, который так и не исповедовал, и праведности нет. И удивительно, что Лютер начинает ненавидеть Бога. Он начинает ненавидеть Бога, прощение которого пытается страстно заслужить. И только потом, когда он понимает, что праведность дается верой, праведность дается просто так, праведность дается по благодати, Лютер говорит, Бог любит нас не потому, что мы достойны, но мы достойны, потому что Бог любит нас. Бог любит нас не потому, что мы достойны, но мы достойны, потому что Бог любит нас. Все это в личности Бога. Бог верен себе. И это дарит мне уверенность во Христе. Бог верен себе, и это дарит мне уверенность во Христе. Давно с ним так? Спросил Иисус у отца. С самого детства, ответил тот, дух часто бросает его то в огонь, то в воду, чтобы погубить его. Сжалься над нами и помоги, если ты что-нибудь можешь сделать. Если можешь... Сказал Иисус, кто верит, тот может все. И тотчас отец мальчика воскликнул, я верю, но помоги мне преодолеть мое маловерие. В этом отрывке нет ни слова про обещание Бога. Ни слова. Но обещания Бога являются фундаментом всего этого отрывка. Почему Иисус удивляется, когда Отец говорит, если что-то можешь? Ну, это, в принципе, вполне логичное удивление. Отец сталкивался уже и с духовными целителями, и с физическими целителями. Отец провел мальчика по всем врачам, по которым можно только провести мальчика. Если ваш ребенок болеет, вы делаете ровно это. Вы проходите одного врача, второго врача, третьего врача, четвертого врача. Вы делаете все от вас зависящее для того, чтобы найти исцеление для своего ребенка. Это то, что делает отец. И он приходит ко Христу, и вполне логично, что Христос, если можешь, помоги. Но Христос удивляется, потому что он не просто неожиданный Мессия. Не просто, знаете, никто не ожидал. И тут вдруг, под покровом ночи, пришел Бог. Ну, просто вот совершенно неожиданно. Ну, кто бы мог подумать, что такое вообще возможно? Знаете, как вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Да, вот то же самое. Нет. Он удивляется, потому что он обетованный Мессия. Он тот, чье пришествие прообещали. Он тот, чье пришествие предсказывали. Он тот, чье пришествие пророки раз за разом говорили. Придет Мессия, придет Мессия, придет Мессия, придет Мессия. Когда Мессия придет, его служение будет вот таким. Он Бог во плоти. И он удивляется. Он удивляется, потому что если только отец знает, кто перед ним, если только отец понимает, кто стоит перед ним, то на этих обещаниях, на этом обетовании отец будет абсолютно уверен, что Иисус изменит сейчас и жизнь этого ребенка, и жизнь отца, и жизнь матери, и жизнь всей семьи, и жизнь всей деревни. Потому что это Бог во плоти, для него нет ничего невозможного. И точно так же порой, когда мы терзаемся сомнениями, мы повторяем вслед за Отцом, «Господи, если можешь, спаси меня, если можешь, прости меня, если можешь, если можешь, если можешь». А Господь говорит, «В смысле, если можешь? В смысле, если можешь? Я все могу!» Мы основываем нашу уверенность на обещаниях Бога. Мы основываем нашу уверенность на прямой речи Бога, когда Бог говорит нам о том, что «я никогда не оставлю тебя, я никогда не покину тебя». Он говорит об этом в Ветхом Завете, он говорит об этом в послании евреям. В послании евреям он говорит об этом, когда он говорит о том, что «друзья, не полагайтесь на деньги, не доверяйтесь деньгам». Доверяйтесь тому, что я никогда не оставлю и никогда не покину вас. Последнее, что говорит Иисус, когда Он покидает своих учеников, когда Он покидает тех, кто доверился Ему, Он говорит о том, что я с вами до скончания века. Я с вами до скончания века. И Он говорит об этом в прямой речи, Он говорит об этом через прекрасные образы. Образ брака, образ усыновления, образ, один из моих самых любимых образов. В послании Ефесянам Он говорит о том, что, друзья, я оставил вам задаток, Духа Святого, задаток, он у вас сейчас в сердце. Если нарушается договор, если нарушается контракт, задаток остается у вас. Господь говорит о том, что смотрите, вы можете быть настолько уверены в том, что вы спасены, что если каким-то образом я нарушу мой договор с вами, Троица распадется, потому что Дух Святой останется у вас. Это нерушимый договор. Это нерушимый договор. Мы можем быть уверены, потому что мы основываем нашу уверенность на крепком фундаменте обещаний Богом. Раз за разом Бог показывает нам, что мы можем доверять Его Слову. Мы проникаемся уверенностью именно тогда, когда мы напоминаем себе об этих Божьих обещаниях. Но только проблема в том, что вместо того, чтобы напоминать себе о Божьих обещаниях, раз за разом мы говорим Христу вслед за Отцом, если ты можешь. Как часто, когда мы боремся с сомнениями, мы возвращаемся к Божьим обещаниям? Насколько хорошо мы их знаем? Тратим ли мы время на то, чтобы запомнить эти обетования, чтобы в трудные моменты напоминать себе, проповедовать себе, возвращаться к этому раз за разом? Рабиндранат Тагор был удивительным человеком, поэтом, писателем, художником. Естественно, когда ты поэт, художник, писатель, ты общественный деятель, потому что невозможно быть поэтом, художником, писателем, не быть общественным деятелем. Первый лауреат, не европеец, Нобелевской премии. Человек, который был далек от Бога. Человек, который является скорее примером вот на рубеже веков, в начале 20 века, таким примером гуманиста, человеком, который скорее верил в человека, чем он верил в Бога. И несмотря на это, у него есть потрясающая фраза, которая очень хорошо, очень емко, очень образно и очень красиво описывает нашу веру. Вера – это птица, которая поет, когда еще не наступил рассвет. Вера – это птица, которая поет, когда еще не наступил рассвет. Это наше доверие Богу. Мы не видим этот рассвет, но наша душа уже поет, потому что мы доверяемся обещаниям Бога. Бог верен себе, и это дарит уверенность во Христе. «Давно с ним так?» – спросил Иисус у отца. «С самого детства», – ответил тот, – «дух часто бросает его то в огонь, то в воду, чтобы погубить его. Сжалься над нами и помоги, если ты что-нибудь можешь сделать». «Если можешь», – сказал Иисус. «Кто верит, тот может все». И тотчас отец мальчика воскликнул: «Я верю, но помоги мне преодолеть мое маловерие». Отец проявляет доверие Христу. Отец мальчика проявляет доверие Христу. Он исповедует свою веру, произнося простые слова: «Я верю». Он доверяется Ему. Он доверяется Ему всей своей душой, целиком, полностью. Он отдается Ему. Он не пытается добавить Иисуса ко всем остальным целителям. Он не пытается добавить Его ко всем остальным докторам. Он говорит: «Я верю. Я верю». Он не пытается добавить его ко всему остальному списку вещей в своей жизни, на которые он полагается. «Я полагаюсь на врачей, я полагаюсь на мои деньги, и Иисус, ну, как бы, давай и на тебя буду полагаться тоже». Нет, он говорит: «Я верю полностью». Он проявляет доверие Господу. Он проявляет его во всей полноте, во всей искренности. Вот почему он святой, покровитель, безымянный всех сомневающихся. Он не только доверяется Ему, говоря о том, что «я верю», он говорит: «Помоги моему маловерию, помоги моему неверию. Я верю, но я сомневаюсь». Он сомнения оставляет у ног Христа, он сомнения приносит Ему, он приходит к Нему в беспомощности, точно так же, как и мы приходим к Нему. «Я, в принципе, неплохой человек, мне чуть-чуть не хватает благодати». Буквально, знаете, как покупаешь очень дорогой сыр. Когда приходишь и говоришь: «Можно мне, пожалуйста, 57 грамм? Вот ровно 57, на 58 у меня уже денег нет, 57 еще готов купить». Буквально, чтобы просто понюхать его. И мы точно так же приходим к Богу и говорим о том, что: «Господи, мне нужно 57 грамм благодати, потому что, в принципе, я неплохой человек, но вот 57 грамм не хватает, поэтому если бы ты мог дать мне 57 грамм благодати, я был бы тебе очень признателен». Нет, мы приходим к Нему в беспомощности: «Я ничего не могу тебе дать, я ничего тебе не могу принести. Господи, если быть честным, я даже не верю до конца. Я даже не верю до конца. Помоги мне. Помоги мне преодолеть мое маловерие». И он приносит ему самое дорогое. Он приносит ему своего ребенка. Любой отец знает это чувство. Это самое дорогое, что есть в твоей жизни. Самое драгоценное, что есть в твоей жизни, твой ребенок. И он доверяет его Христу. Наше доверие Богу призвано быть полным и целостным, включая в себя наш разум, сердце, нашу волю. Оно подразумевает как внутреннее решение, так оно подразумевает и внешнее проявление этого решения. Отец не отводит Иисуса в сторону, не говорит о том, что: «Иисус, а можно я тебе скажу по секрету? Секретики такие у нас будут, Иисус, секретики такие небольшие. Я верю, просто никому не говоря об этом. Но между нами ты знаешь, что я верю. Хорошо, договорились? Окей, возвращаемся к толпе». Нет, он публично говорит: «Иисус, я верю, все слышат об этом, Марк записал это». 2000 лет спустя мы разбираем снова отца, потому что это было публичным. И в некоторых церквях просят, чтобы публично люди вышли вперед для того, чтобы засвидетельствовать свою веру. Ты помолился там, где ты сидишь, после этого тебе нужно выйти вперед для того, чтобы все увидели, что ты помолился. Есть более древний способ это сделать, способ, который оставляет нам Иисус Христос. Способ называется крещение, когда ты публично выходишь перед всеми, когда ты публично окунаешься в воду во имя Отца, Сына и Святого Духа. Ты публично говоришь о том, что: «Друзья, я верю». И точно так же, как я окунаюсь в эту воду, я умер для себя прежнего. И точно так же, как я встаю из этой воды, я воскрес к новой жизни. Это не только внутреннее решение довериться Богу, но и внешнее проявление этого решения. И да, внешнее таинство не спасает нас. Внешнее таинство не спасает, оно лишь свидетельство того, что было это внутреннее решение. что было это внутреннее решение. Отец исповедует публично свою веру. Если вы ждете, что вы будете готовы к тому, чтобы принять таинство святого водного крещения, вы не будете готовы никогда. Никогда. Не будет момента, когда вы сможете привести свою жизнь в достаточный порядок для того, чтобы принять таинство святого водного крещения. Не будет момента, когда ваша жизнь будет хорошей, достойной жизнью христианина. Никогда. Никогда. Просто примите. Если вы обратились к Богу, если вы доверились Богу, просто примите. Если вы обратились к Богу в тихой молитве покаяния, просто примите таинство святого водного крещения. На следующей неделе будет таинство святого водного крещения. Просто примите его. Потому что вы не будете готовы никогда. Достаточно известный пастор, проповедник, автор очень многих книг, Марк Девер, очень иронично описывает принятие таинства святого водного крещения. В частности, он говорит, слегка намокнуть, и даже когда ты крестишься полным погружением, это слегка намокнуть. Это одна из самых простых заповедей Иисуса. Дальше будет только сложнее. Слегка намокнуть – это одна из самых простых заповедей Иисуса. Дальше будет только сложнее. Бог верен себе. Это дарит уверенность во Христе. Иисус, увидев, что сбегается толпа, приказал нечистому духу, говоря, «Дух немоты и глухоты, я приказываю тебе, выйди из него и больше никогда не входи!» Вскрикнув и сильно сотрясши мальчика, дух вышел. Мальчик стал как мертвый. Так что многие говорили, что он умер. Но Иисус, взяв мальчика за руку, поднял его, и тот встал. Многие полагают, что покаяние, доверие Богу – это когда... Вот с этого момента все в моей жизни будет хорошо. Прям молочные реки, кисельные берега. Прям счастье будет. Все будет хорошо. Карьера пойдет в гору. Деньги появятся. Личная жизнь наладится. Все будет прекрасно. А покаяние – это смерть. И вот этот момент, когда Иисус приказывает духу выйти из мальчика, а мальчик – как мертвый. Представляете себе, что в душе у отца? Представляете агонию в душе у отца в этот момент? Ведь он был живой. Да, страдал, да, мучился, но живой. Верните мне моего сына. Верните мне моего сына. Он был живой. И все вокруг думают, это мгновение длится достаточно долго для того, чтобы все вокруг замерли и подумали о том, что он мертв. Он погиб. Шок, агония, неверие в душе отца. Когда мы приходим к Богу, мы умираем. Мы умираем для своих желаний. Мы умираем вот для этой фразы «Я хочу, как я хочу». Когда мы приходим к Богу, мы все оставляем у Его ног. Мы принимаем Его волю, благую, угодную, совершенную, какой бы она ни была. Мы приходим к Нему не потому, что мы хотим получить все остальное от Него. Мы приходим к Нему, потому что мы хотим получить Его. И наша жизнь меняется. Меняется наше восприятие Христа. Мы смотрим на Него не просто как на религиозного лидера. Мы смотрим на Него не просто даже как на божество. Мы смотрим на Него как... Ты настолько сильно любишь меня, что ты умер за меня. Меняется мое восприятие Христа. Меняется мое восприятие себя, которое было создано нашими родителями, нашей школой, нашими друзьями, вот этими запинающими какими-то привычками, когда мы сомневаемся в себе, когда мы не ценим себя или еще что-то. Меняется это восприятие себя, потому что теперь я драгоценен, я во Христе, я искуплен, я другой. Меняется наше восприятие себя. Меняются ценности в нашей жизни, меняются цели в нашей жизни, меняется мотивация в нашей жизни, то, почему мы поступаем так или иначе. Меняется наша мотивация и меняются наши поступки. Меняются наши поступки, преображаются наши поступки. Доверие Христу самым радикальным образом изменяет нашу жизнь. Вера – это порожденное Духом Святым, обдуманное и обоснованное принятие за исключительную истину описания Бога таким, каким Он открывается на страницах Библии, доверие Ему в том, что Он исполнит свои обещания и изменение всей нашей жизни на основании этих истин, изменение всей нашей жизни на основании этих истин. Если вера в наших сердцах, если в ней ничего не поменялось после решения довериться Христу, или после принятия крещения. Если в нашей жизни некое таинство, таинство, когда в нашей жизни есть что-то, что мы можем объяснить только исключительно нашей верой и ничем более. И люди вокруг нас смотрят на нас, и они говорят, слушай, вот этот момент твоей жизни я не понимаю. А ты говоришь, ну, потому что я христианин. Есть ли это таинство в нашей жизни? Когда люди смотрят на нас, и есть какой-то аспект нашей жизни, который они не могут объяснить ничем, кроме присутствия Христа в нашей жизни. Фредерик Бюхнер был не только одним из наиболее популярных духовных авторов 20 века, но и человеком, который каким-то образом умудрялся примирить в себе непримиримое. С одной стороны, Бюхнер был очень консервативным христианином. С другой стороны, он постоянно вращался в либеральных кругах, настолько, что он преподавал ораторское искусство в школе богословия Гарвардского университета, просто бастион либерализма. Человек, который умудрялся каким-то образом быть в обоих этих мирах, хотя это невозможно. Возможно потому, что он очень красиво, очень поэтично описывал и очень просто описывал глубокие духовные истины. В частности, говоря про наше исповедание грехов, он говорит, когда мы исповедуем Господу наши грехи, мы не говорим Ему что-то, чего Он не знал заранее, но до тех пор, пока мы не покаемся, наши грехи являются пропастью, отделяющей нас от Бога. После покаяния грехи становятся мостом. После покаяния грехи становятся мостом. После нашего покаяния наши грехи становятся мостом, потому что наша жизнь преображается. Бог верен себе, и это дарит мне уверенность во Христе. Некоторым из нас стоит сомневаться. Некоторым из нас стоит сомневаться в нашей вере, потому что недостаточно просто приходить в церковь, потому что тебе нравится культура, или тебе нравится тусовка, или тебе нравится общение. Недостаточно просто приходить в церковь. Нужно довериться Богу, нужно принять решение. Недостаточно просто приходить в церковь, потому что приходят твои родители и тащат тебя за собою. Недостаточно. И недостаточно просто помолиться молитвой покаяния, просто принять таинство святого водного крещения и сохранять те же ценности, те же цели, которые были в твоей жизни. Это должно менять твою жизнь. Это должно менять наши жизни. Поэтому, возможно, нам стоит сомневаться. Бог не живет в гражданском браке. Он слишком сильно любит нас для того, чтобы пойти на такой компромисс. И если вы еще не приняли решение довериться Христу, сделайте это сегодня. Если вы еще не приняли решение принять таинство святого водного крещения, сделайте это сегодня. Потому что мы думаем, что Бог, что Христос не сомневался. А на самом деле его сомнения были очень яркими. В Гефсиманском саду, незадолго до того, как его арестуют, Христос сомневается, потому что трижды он приходит к Отцу, и трижды он говорит, если есть другой путь, если есть другая возможность, если есть другое решение этой проблемы. Другими словами, то, о чем говорит Иисус, это я не уверен в том, что это лучшее решение. В противном случае он бы не сомневался. Но трижды. Он оставляет эти сомнения у ног Бога Отца, и трижды он говорит о том, что «да свершится воля Твоя, да свершится воля Твоя, да свершится воля Твоя, если можно, пронеси эту чашу мимо меня, но да свершится воля Твоя». И там на кресте он кричит в агонии: «Боже, почему Ты меня оставил?» Иисус пригвоздил сомнения ко кресту. Иисус пригвоздил сомнения ко Христу для того, чтобы мы жили в уверенности Его любви. Он пригвоздил сомнения ко Христу для того, чтобы мы жили в уверенности Его любви. Он все оставил там. И сотник, который увидел огромное количество смертей, сотник, который был профессиональным убийцей, это была его работа. Сотник сказал, истинно это был Сын Божий. Землетрясение. В солнечном затмении. Истинно, это был Сын Божий. Он пригвоздил наши сомнения ко Христу, чтобы мы жили в Его любви, жили в уверенности Его любви. Приняли ли вы дар прощения грехов и жизни вечной? Доверились ли вы Богу в тихой молитве покаяния? Если нет, сделайте это сегодня. В конце, когда мы будем молиться, сделайте это сегодня. Бог верен себе. Это дарит мне уверенность во Христе. Доверяясь Богу, мы уже можем не сомневаться в том, что мы спасены. Такого рода доверие опирается на личность Бога, основано на обещаниях Бога, отвечает Богу решением и крещением, отражено в переменах в нашей жизни. Бог верен себе. И это дарит мне уверенность во Христе. В следующий раз, продолжая знакомиться с альтернативной историей нашей жизни, мы поговорим о том, как испытать Божью любовь и прощение. Святому Августину Блаженному приписывают слова, о которых всем нам не стоит забывать. Господь обещал прощение, если мы покаемся, но Он не обещал, что подарит нам завтра, если мы будем откладывать покаяние. Господь обещал нам прощение грехов, если мы покаемся, но Он не обещал нам завтра, если мы будем откладывать покаяние. Все наши страхи, все наши сомнения, все исчезает тогда, когда мы получаем вот этот посадочный талон. Когда мы получаем вот этот посадочный билет, и мы приходим с этим посадочным билетом к нашему выходу, мы знаем, что вот он, билет, все хорошо, я успел. Нам важно напоминать себе о том, насколько крепкое основание у нашей уверенности в спасении. И для того, чтобы это сделать сейчас, я попрошу раздать посадочные билеты, посадочные талоны. Есть посадочные талоны у нас? Да, спасибо. Сейчас раздадим посадочные талоны. Все очень просто. Если вы доверили свою жизнь Христу, впишите сейчас в этот посадочный талон свое имя. Если вы помните дату, когда вы это сделали, впишите дату. Если вы помните дату вашего крещения, впишите дату вашего крещения. Это для вас. Если вы еще не приняли крещение, если вы еще не доверились Христу, сделайте это сегодня. Это ваш посадочный талон. Впишите сюда ваше имя. Вы можете это сделать сейчас, вы можете это сделать после богослужения, но впишите его. Николай Гумилев погиб через 9 лет после того, как написал стихотворение «Я верил, я думал». Это совсем немного. 9 лет – это совсем немного. Он написал его в 1912 году, а в 1921 году, 26 августа 1921 года, за участие в деятельности Петроградской боевой организации Таганцева, его расстреляют. И вы знаете, сперва это воспоминания чекистов, которые охраняли его, которые расстреливали его. Сперва Гумилев верил, что произошла какая-то ошибка, потому что не было никаких доказательств его участия в этой организации. А потом Гумилев, который был глубоко верующим человеком, был христианином, человеком, и это отражено в его поэзии. То есть, когда вы читаете Гумилева, невозможно сомневаться в его вере. Гумилев принял смерть очень спокойно, с достоинством. Это шокировало чекистов. Он попросил, чтобы ему не завязывали глаза. И он смотрел в глаза тех, кто его расстреливает. И он не дрогнул. Он принял смерть, не дрогнув. И в этом стихотворении «Я верил, я думал» есть не только сомнение. Там в конце стихотворения есть переход. Когда стихотворение достигает своего крещендо, «И если я волей себе покоряю людей, и если слетает ко мне по ночам вдохновение, и если я ведаю тайны, поэт, чародей, вноситель вселенной, тем будет страшнее падение». И вот это крещендо стихотворения. А дальше он переходит к раю, и он поэтично, образно описывает рай. К тихому шепоту рая и уверенности в том, что мы никогда не потеряем. И вот мне приснилось, что сердце мое не болит, оно колокольчик фарфоровый в желтом Китае, на пагоде пестрой висит и приветно звенит в эмалевом небе, дразня журавлиной стаи. А тихая девушка в платье из красных шелков, где золотом вышиты осы, цветы и драконы, с поджатыми ножками смотрит без мыслей и снов. внимательно слушая легкие, легкие звоны. Бог верен себе. И поэтому мы можем быть уверены во Христе. Давайте помолимся. Всемогущий Господь, мы все сомневаемся, когда смотрим на себя. Помоги нам, Духом Твоим Святым, переводи взгляд с себя на Тебя, раз за разом смотреть на Тебя, раз за разом находить нашу уверенность в Тебе, раз за разом шептать: «Я верю, помоги моему маловерию». И если есть кто-то в зале, кто еще не доверил свою жизнь, если есть кто-то в трансляции, кто еще не обратился к Тебе, дай им сейчас прошептать эти же самые слова: «Господи, я верю. Помоги моему неверию. Коснись меня. Войди в мою жизнь Духом Твоим Святым. Прости мне мои грехи. Прости мне, что так долго я бежал от Тебя, скрывался от Тебя, прятался от Тебя, руками лицо закрывал, делал все от меня зависящее, только чтобы не видеть Тебя. Прости меня. Войди в мою жизнь. Сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть, потому что Ты мой Господь, Ты Бог, Ты Господин моей судьбы. Я смиряюсь перед Тобою, Богом Отцом, Сыном и Духом Святым. Во имя Твое я молюсь. Аминь».
Вы слушали подкаст Московской Библейской Церкви. Скачать материалы домашних дискуссионных групп к этой проповеди можно на нашем сайте biblaiskayacherkov.rf. Потратьте пару секунд, чтобы оценить этот подкаст, оставив отзыв. Это поможет и другим людям найти Слово Божие, способное преобразить их жизнь.